Ну так, открываем наши традиционные божественные свидания, посвященные наступлению ближайшему, скорому наступлению Нового года. Обычно мы это делаем в четверг, но сейчас четверг оказался слишком близок уже к ранту, поэтому мы решили сделать во вдоль. По традиции все время это свидание вел Вениамин Владимирович Витязев. К сожалению, сейчас он находится в больнице планово, то, что его со скорой увезли, но, тем не менее, у него болезнь не самая легкая из всех возможных. Расскажем все, потом передадим, пожелаем ему всего хорошего. В свою очередь, он просил меня вести это заседание и передал вам все свои искренние пожелания всего хорошего и так далее. Ну, о чем мы еще потом во второй части будем говорить. Вот сегодня, как вы помните, у нас традиция заключается в том, то доклады, которые на этом заседании звучат, они не являются, так сказать, строго научными в какой-то одной узкой области астрономии, даже более-менее широкой. Это такие широкие сообщения, связанные... Там всегда астрономия присутствует обязательно, но обязательно в окружении чего-нибудь еще другого. Музыки, там, поэзии или хронологии, что тоже связано, напрямую связано с астрономией. Вот. Ну, потому что астрономия, как вот Ломоносов, далеко простирает руки свои. Ничего, собственно, кроме астрономии нет. Ибо астрономия занимается небесными телами, а Земля — это небесное тело тоже. Поэтому все на свете — это астрономия. Так вот сегодня у нас, вот тут написано, в гостях, Диалах Ранукула из кафедры японоведения. Она любезно согласилась принять участие в нашем празднестве. И вот написана тема ее выступления. Мне особенно приятно сообщить вам, что Диалах Ранукула не просто так, здесь. По-разному, она связана с астрономией очень сильно. Во-первых, она связана с супружескими узами. Ну, может быть, это во-вторых. Ну, во-первых, она любимая ученица Владислава Евгеньевича Холшевского. Во-первых, это значительно раньше знакомства. Ну вот, ну и я предоставляю ей слово. Пожалуйста.
Спасибо большое, Константин Владиславович. Сегодня мы поговорим о небесных светилах в японской мифологии, поэзии и прозе. Имею честь представить вам именно три аспекта. Постараюсь как можно подробнее говорить с древнейших времен до 21 века. Первое, о чем я расскажу, это о Кодзики, записях о деяниях древности. 712 год, это памятник, первый памятник на японском языке, до сих пор все писалось по-китайски, который был составлен с целью представить космологические и космогонические мифы, мифы о творении мира, о деяниях императоров и так далее. Нас будут с вами интересовать мифы о богине Солнца, Аматерасу, буквально освещающее небо, и о богине Луны, и о боге Луны, Тукуйоми. Это старое его название, в современном японском языке такого звука нет, сейчас его зовут Цукиоми или Цукуйоми, буквально «Луна во тьме». Освещающее небо Аматерасу и «Луна во тьме», Тукуйоми, как его называли в древности. Мы поговорим о том, как появились на свет эти боги, это очень необычная история, необычная даже с точки зрения мировой мифологии, и о ссоре этих богов. А дальше будем говорить о других небесных светилах. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Перед вами гравюра, изображающая родителей Солнца и Луны. Папу их зовут Идзанаги Номикото. Его можно звать просто Идзанаги. Изанаги – это один из богов-демиургов, потомок величайших богов-демиургов, и мама, его сестра. Изанаги Номикото, ее можно назвать просто Изанами. Изанаги и Изанами перед вами еще без детей. С удивлением получившие копье от своих родителей, богов-демиургов самого высокого порядка, опускают это копье вниз и видят, что внизу ничего нет, кроме океана. То есть планета Земля состоит исключительно из воды. Но, к счастью, когда они вынули копье и с него упало несколько соленых капель, эти капли превратились в острова, в сами собой сгустившийся остров. Это, предполагается, и была Япония. И уже у них таким образом появилась суша, на которую эти господа Изанами и Изанаги, брат и сестра, смогли спуститься, дабы совершить брачный ритуал и родить Солнце и Луну. Они еще не знали, чьими родителями они станут, но случилось ужасное. Предложение «Дорогой, давай поженимся» сделала женщина, а не мужчина. Поэтому их первые дети мужчины сказали: «А, ну ладно, ты первая, да, ну хорошо». И они поженились, но их дети, первые же близнецы, не были Солнцем и Луною. Родились ужасные уродцы, поглядев на которых, родители были в шоке. Они быстро высадили их в лодку и отправили плыть по морям, чтобы только не видеть такие страшные рожи. И обратились к богам-демиургам, что мы, собственно, сделали не так, почему у нас Солнце и Луна первые такие же страшные получились. Тогда боги-демиурги объяснили: женщина не может делать предложение мужчине, мужчина должен сам сказать: давай поженимся. Таким образом, был уже сделан первый намек на патриархат. Наконец, Изанаги сообразила говорить: дорогая, я первый делаю тебе предложение, давай все делаем по-нормальному. Нормальная свадьба и нормальные дети. К сожалению, Солнце и Луна на тот момент еще не народились. Появились другие детки, но тоже очень важные для нас. В частности, появились ряд стихий, а самое ужасное, что один из первых детей, кого рожала Изанами, оказался богом огня. Конечно, когда рожаешь такого ребеночка естественным образом, то опаляешь себе лона, и, к сожалению, Изанами, рожая бога огня, умерла. Изанаги был в отчаянии и пустился вслед за своей супругой в царство мертвых, чтобы убедить ее вернуться в мир живых. Только все началось, только супружеская жизнь началась, и уже такое несчастье. Тем не менее, до этого он успел в ярости, что он убил ее любимую супругу, убить этого самого сына, разрубить его на несколько частей, и от брызгов, от этих вот искр, которые полетели от бога огня, родились еще некоторые боги. То есть таким образом, это нам с вами пригодится, акт уничтожения стал актом творения. Итак, Изанаги побежал за любимой супругой, она же его сестра, в царство мертвых и позвал ее с собой обратно. Однако она сказала, что уже вкусила еды в стране мрака и больше таким образом, осквернив себя, не может вернуться в мир живых. Изанаги умолял ее, но когда он шагнул чуть вглубь царства мертвых и, приглядевшись к любимой супруге, увидел ее трупное уродство, он пришел в такой шок, что кинулся бежать. Уже она ему была даром, как говорится, не нужна. В свою очередь она послала за ним ведьм, они долго гнались за ним, но, к счастью, не настигли его. Таким образом, мама осталась в стране мертвых, а папа выбежал на волю. Как только он выбежал, он сообразил, что он соприкоснулся со скверной, и нужно вымыть тело. Когда он омывал себя, то брызги, которые полетели от его левого глаза, родили богиню солнца Аматерасу, освещающую небо. А брызги, которые полетели от его правого глаза, родили бога луны Тукуйоми. Вот как появились, удивительно, только при помощи вот омовения, солнце и луна, после того, как расстались божественные супруги. Солнце и луна некоторое время были дружны и вполне по-родственному поделили небо. Когда хотели, тогда и появлялись. Все это было хаотично, они могли встречаться, мы даже до сих пор иногда можем видеть с одной стороны там солнце, с другой стороны луну. Но, тем не менее, все это продолжалось недолго. Дело в том, что когда папа умывал еще носик свой, ну вот глазик он помыл, второй глазик и носик еще помыл. Когда он помыл носик, еще родился один бог, бог грома и ветра, который с богиней солнца сочетался браком. Это у них было в семье принято, жениться на своей сестре. Они поженились, потому что долгое время ссорились. Бог грома и ветра обладал холерическим, как мы бы сегодня сказали, темпераментом, и поэтому мало с кем лазил. И в конце концов, чтобы показать сестре свои дружественные намерения, он предложил ей руку и сердце. У них родились несколько деток, боги. Эти боги были настолько красивые и прекрасные, боги, которые родились от богини солнца, что на радостях безумный бог грома и ветра страшно напился, буянил, разбомбил в небесах все, что мог. Конечно, сестрица очень сильно на него обиделась и скрылась в пещере. Солнце не показывалось очень долго, и в конце концов боги стали думать, как бы выманить ее оттуда. Во-первых, они наказали ее братца, он же супруга, бога грома и ветра, они изгнали его, и с тех пор ветер и грозы гуляют по планете. Сами они стали думать, как выманить Аматерасу из пещеры. Посмотрите, вот она из пещеры все-таки вышла. Дело в том, что ради Аматерасу был совершен первый в истории Вселенной стриптиз. Одну из богинь заставили танцевать и потихоньку обнажаться перед пещерой, где пряталась священная божественная Аматерасу. Более того, боги схитрили и поставили перед пещерой зеркало. И когда она услышала их смех и спросила, а что это вы там смеетесь? Ей сказали, ой, мы нашли богиню еще круче, чем ты, она тут голая танцует. Хочешь, выходи сама, посмотри. Ты, небось, на такое не способна, да ты никогда в жизни голая не станцуешь, ты такая закомплексованная. А мы вот нашли такую, которая будет сиять лучше, чем ты. Богиня выглянула, а там же зеркало стоит. И она увидела, что действительно вроде как сияет эта богиня, точно так же, так еще и мало того, что сияет, то есть есть все то же самое, что у Аматерасу, но еще и делает то, что Аматерасу не делает, то есть танцует голая. А та богиня уже спустила юбку, а сверху уже полностью голая была. И таким образом Аматерасу рассердилась, вышла и сказала, нет, мне не смейте ее выбирать, я готова на все, лишь бы быть дальше властительницей небес. И она поняла, что ее провели, но было поздно, пещеру захлопнули, и с тех пор солнце светит в небе. Но впереди, к сожалению, была еще одна ссора в семье. Это ссора Солнца и Луны, Аматерасу и ее брата Тукуйоми. Пусть вас не пугает то, что он похож на девушку, несколько женственный, просто в то время такие вот прически были приняты. Это бог Луны. На самом деле, кстати говоря, забегая вперед, скажу, что богиня Солнца Аматерасу, главная богиня синтоистского пантеона, считается в синтоизме покровительницей всей японской нации, а также прародительницей императоров Японии. Так вот, представьте себе, что богиня Аматерасу как-то раз послала своего брата Тукуйоми вот к этому замечательному богу. Смотрите на него с сочувствием, он прожил совсем-совсем недолго, но благодаря ему живы все мы. Этого бога звали Укэмоти но Ками, буквально священная душа еды. Посмотрите, вокруг него вот зверьки, всякие там семена, растения. Так вот, бог Луны до сих пор редко встречался с богом священная душа еды. И богиня Солнца послала Укэмоти но Ками с дарами к Тукуйоми, к своему любимому лунному брату. Но дело в том, что Укэмоти но Ками обладал достаточно низкой культурой, и он не знал, как надо угощать. И когда пришло время угостить Луну, он открыл свои внутренности и прямо из себя достал множество разной еды. От этого она качеством хуже не стала. Но Тукуйоми уже оскорбился. Особенно он оскорбился, когда увидел, что Укэмоти но Ками, желая порадовать высокого гостя, как сказать, его вырвало. Вырвало чем? Очень вкусными, красивыми продуктами, нормальными, так сказать, цельно оформленными. Но от этого лучше Тукуйоми не стало, и в ярости от того, что его так некрасиво угостили, то есть, подчеркиваю, он рассердился не на содержание, а на форму. Бог Луны совершил страшный грех, он убил Укэмоти но Ками. Но для нас это было к счастью, для нас, людей, которые называются зеленой жизненной порослью. На самом деле из головы, из рук, из ног, из тела Укэмоти но Ками произошли разные бобы, животные, млекопитающие. Все, что мы с вами едим, все, что годится в пищу для человека, все произошло из бога по имени священная душа еды. Но было поздно. Богиня Солнца рассердилась на брата и сказала, что больше никогда с ним не встретится. С тех пор солнце светит днем, луна светит ночью, и лишь иногда, когда они более или менее, выказывают друг другу расположение, можно увидеть солнце и луну на небе вместе. Следующее, о чем я поговорю, я нахожусь по-прежнему В 8 веке, напоминаю, кодзики, памятник первый на японском языке, был составлен в 712 году. А следующее, о чем я буду говорить, это Манъёсю, буквально собрание мириад листьев, поэтическая антология 8 века до сих пор, подчеркиваю, все антологии составлялись на китайском языке. Мы с вами будем говорить о первой японской антологии. Что же это за поэтическая антология? В ней содержится, это нам сегодня пригодится, три типа так называемых песен. Песен, или говоря современным языком, стихов. Первый стих, вы наверняка знаете его название, это пятистишие танка. Танка, буквально тан, короткая ка-песня. Короткие песни состоят всего-навсего из 31 слога. Чередование слогов в строфах это 5-7-5-7-7. То есть 5 строчек в стихе с чередованием слогов 5-7-5-7-7, итого 31. Следующий тип песен, который нам сегодня понадобится, это седока. Седока буквально песня рыбаков. Это шестистишие. Чередование слогов в нем почти как в танка. 5-7-7, 5-7-7. Шесть строчек. И следующая и последняя песня, которая встречается в Манъёсю, это нагаута или тёка. Легко догадаться, что если в Манъёсю есть короткие песни, есть и длинные. Тёка или нагаута – это длинная песня, и представляет она собой здоровую такую поэму с чередованием строчек со слогами 5-7-5-7-7-5-7-5-7-5-7-7-5-5-5-7-7-7. Вот такие вот, только, что прошу помнить, только в оригинале 5 и 7 сложные строчки могут чередоваться в любом из видов японских песен или стихов. Нас будет интересовать легенда о Валапасе, то есть о звезде Альтаир и ткачихе Веге, и о появлении Млечного Пути, нашей галактики. Итак, я расскажу сначала разные варианты этой легенды, а затем мы поговорим о поэмах, почитаем стихи и попробуем их разобрать. Первый вариант вообще эта легенда пришла из Китая в Японию, но возымела такой могучий эффект и произвела такое впечатление, оказала такое влияние на целую плеяду великих поэтов того времени, что мало кто обходил в своей поэзии эту тему и обращались к ней по-разному, и метафорически, и напрямую, и связывая свои собственные жизненные ситуации с этой китайской легендой. Более того, в Японии возник и праздник, о котором я также расскажу, праздник Альтаира и Веги. Вариантов легенды много, я расскажу две самых популярных версии. Первая версия, как я вам пишу, о божественном Валапасе Хикобоси и о божественной ткачихе Орихиме. Дело было так. Когда-то на небесах жила Вега, красавица, ткачиха, которая ткала изумительно прекрасные одежды. Ее папа был счастлив и говорил: «Ты, доченька, работай как можно больше», потому что все на небесах восхищались ее нарядами. Однако она сказала, что ей категорически не нравится быть такой карьеристкой, и она хотела бы устроить личную жизнь. Однако круглосуточно ткя, она не могла рассчитывать ни с кем сочетаться браком или хотя бы вообще вступить в отношения. Тогда папа растрогался и сказал, что подыщет ей соответствующего жениха. Жених нашелся по другую сторону Млечного Пути, по другую сторону небесной реки, которая уже существовала на момент, когда начала свою карьеру ткачихи красавица Орихиме. По другую сторону, как вы понимаете, находился Альтаир, а именно Валапас Хикобоси. Он на той стороне реки тоже был трудоголиком и своих пас волов. Папа показал ему дочку. Молодые люди моментально влюбились друг в друга, потому что были красивы, молоды, талантливы и трудолюбивы. И поженились, но, о горе, как только они поженились, оба они были так влюблены, что забросили работу. И проводили целые дни друг с другом. Папа был огорчен. Как и любому отцу, ему хотелось, чтобы дочка не просто сидела на шее у мужа, а еще и что-то представляла собой, то есть зарабатывала. Достаточно современно, да, так все, очень актуально, сами чувствуете. Так вот, папа приложил максимум усилий к тому, чтобы разлучить дочь с возлюбленным. Поскольку она стала меньше ткать, то он обманом отселил Альтаира на обратно, на другую сторону вот этой вот реки, Млечного пути. Более того, папу стало раздражать, что Альтаир обнаглел настолько, что стал пасти своих волов вообще вот с обеих сторон Млечного пути. А папа настаивал, чтобы ты все-таки на своей стороне их паси. В итоге он выгнал на ту сторону реки своего зятя и разрушил все мосты, возлюбленные не могли больше встречаться. Однако дочка была в таком шоке, что от стресса слегла и, конечно, все равно по-прежнему ткать не могла, потому что нет никакого настроения. Но папа тоже был не дурак, он увидел, что девочка чахнет, и поэтому он разрешил ей встречаться с супругом один раз в год, в седьмой день седьмого месяца, то есть 7 июля. Молодые люди обрадовались, что хотя бы раз в год им дозволено встречаться, но, как вы знаете, Альтаир и Веда находятся по разные стороны Млечного пути, и как встретиться совершенно непонятно, потому что мостов нет. Но, к счастью, прилетели сороки, и сороки сказали, что они из своих крыльев раз в год, уж так и быть, пожертвуют собой, будут ткать мост, чтобы молодые люди могли встречаться. С тех пор существует поверье, что если 7 июля в день Танабата, праздник Танабата, по-японски это буквально вот ткачиха, в день Танабата, если идет дождь, то крылья сорок мокнут, и сороки не в состоянии сплести мост для встречи возлюбленных. То есть им придется ждать следующего года, следующей возможности. Кстати говоря, 7 июля празднуется день, праздник Танабата, праздник ткачихи, встречи влюбленных Альтаира и Веги, во всей Японии, кроме города Сендай. Это префектура Мияги, чуть севернее Токио, да, столицы. Так вот, там, представляете, как ни странно, празднуется Танабата в период с 6 по 8 августа, то есть ближе к осени. И они, кстати говоря, несколько ближе к традиции. Почему? Мы с вами будем об этом говорить, читая стихи, потому что Танабата – это праздник вообще приближения осени. Как-то логичнее приближение осени праздновать в августе, верно же, а не в начале июля. Я расскажу о второй версии легенды. Там возлюбленных зовут иначе. Простой волопас, кстати, обратите внимание, у него уже не божественное происхождение, это обычный мужик, который пасет волов, это Микеран, и божественная ткачиха Танабата. Танабата, в честь которой и назван этот общеяпонский праздник. Так вот, история там такая, что простой волопас как-то раз нашел у себя в поле необыкновенно роскошную одежду. Платье было настолько красиво, так сияло, что было понятно, что его не мог соткать обычный человек. Он думает: о, обалдеть, это ж кто мог такое сделать? Вряд ли найдется такая искусница в мире людей, что может такое сотворить. Он спрятал платье, однако спустя какое-то время к нему спустилась с небес необычайной красоты девушка. Как вы понимаете, это была Вега, звали ее Танабата. Это была божественная ткачиха, которая спросила: ты тут, привет, волопас, не находил платье? А он говорит: какое платье? Нет, ничего нет. Но уже они посмотрели друг на друга и влюбились. Тут уже было не до платья, и он говорит: выходи за меня замуж, и она, конечно, сказала да. Они стали жить у него в лачуге, хотя, наверное, логичнее было бы подняться в небеса, но нет. Он был человеком самостоятельным и ответственным и взял на себя всю заботу о потомстве и о том, чтобы обеспечить молодую супругу. Однако шли годы, уже все забылось, и однажды Танабата обнаружила обман. Она нашла одежку, которую потеряла много лет назад, в доме любимого супруга, и спросила: что это такое, ты меня все эти годы обманывал? Он: ой, да. И тогда, конечно, из-за того, что на лжи построить брак невозможно, она моментально вспорхнула и улетела обратно в небеса. Он ей кричал: постой, я ж тебя люблю, ну извини, ну один раз обманул, господи, боже мой, ведь ничего серьезного-то не было, никогда тебе не изменял, что называется, а только вот скрыл одежду. Она говорит: а, ну хорошо, тогда вот тебе шанс. Если ты за всю свою жизнь успеешь соткать 1000, мужик, который никогда в жизни ничего не делал, да, такого вот, только пас волов, если ты за жизнь сделаешь 1000 соломенных сандалий, сплетешь, тогда мы с тобой встретимся еще в этом воплощении. А не успеешь — извини, дорогой. Дальше версии легенды разнятся. Первая версия говорит, что он не успел, сколько там ему оставалось, парочка десятилетий, да, пожить, он не успел 1000 сандалий с непривычки соткать, и возлюбленные никогда не встретились. Но вторая версия легенды более интересна. Он таки успел и сделал то, что она ему велела, если успеешь. Она ему сказала: если успеешь, закопай под бамбуком все эти сандалии, то есть еще нужно закопать эту тысячу, это тоже тяжело. И, конечно, он в таком, как сказать, сумятице, в таком ажиотаже, он за всей тысячей пар не уследил, и одну штучку он не закопал под этот несчастный бамбук. И таким образом бамбуковое дерево выросло чуть-чуть пониже, чем могло бы для того, чтобы дотянуться до небес, до божественной Танабата. Ну ничего, Танабата говорит: «Да вообще я не ожидала, что ты справишься». И поэтому она ему помогла, она его слегка подтянула уже там на небеса. То есть ошибку она ему простила, но не простил ошибку ее папа, который наблюдал за всем за этим с небес и сказал: «Ну ничего себе, мало того, что он тебя обманывал, ты сейчас еще ему тут потворствуешь». В итоге папа сказал: «Так, теперь уже задание буду давать я. Задание у меня будет такое: так и быть, я тебе разрешу быть с женой, и все прощу, и забуду то платье, твою ложь и вообще твою безалаберность, что ты вот сандалию одну потерял. Но ты должен 3 дня, не сходя с места, следить за моим дынным полем, за моей дынной плантацией. И не смей тронуть ни одну дыньку рукой, как бы тебе не хотелось есть и пить». Он сказал: «Да, ерунда, 3 дня, подумаешь». Но не тут-то было. Сидел он, сидел, следил за божественным дынным полем. Но, конечно, в конце концов ему захотелось пить. И только он потянулся рукой к одной дыньке, думая, что папа божественный не заметит. Папу звали, кстати говоря, Тентей, буквально правитель небес. Вот кем был отец Веги. Представьте себе, что дыня моментально раскололась, и все, что вытекло из нее, она, конечно, превратилась в тот самый Млечный Путь, который нам хорошо известен. И, превратившись в эту вот небесную реку, дынька разделила возлюбленных навсегда, и встретиться они больше не могли. Танабата была, конечно, в отчаянии, папа Тентей ликовал, к счастью, папа опять-таки дозволил возлюбленным встречаться один раз в году, это 7 июля. Это Альтаир наверху, внизу Вега. Вот они по обе стороны Млечного Пути иногда могут приближаться друг к другу, но чаще всего далеки. А это гравюра 19 века, встреча Волопаса и Ткачихи. Смотрите, это 7 июля. Вот он со своими валами, там вол виден вдалеке, приближается к возлюбленной, которая вальяжно ждет его на небеса. А теперь почитаем Нагаута, длинную песню, поэму известного японского поэта Яманоэ Окура или Яманоэ но Окура, легенда о любви двух звезд. «С той поры, как в мире есть небо и земля, две звезды разлучены горькую судьбой. Эти звезды, Волопас и Ткачиха, с давних пор друг к другу обратясь, все стоят на берегу, навсегда разделены в небе Млечную рекой, что циновкою лежит между разных берегов. Небо горьких дум у них неспокойно и темно. О, когда бы им ладью, крашенную в красный цвет! О, когда бы им весло в белых жемчугах! А, в затишье поутру переплыли в реку, вечером в прилива час переплыли бы они. И на берегу реки, на извечных небесах, пустила б шарф она, что летает среди небес, как из яшмы дорогой, руки яшмовые их вмиг в объятиях бы сплелись. О, как много, много раз вместе спали бы они, даже если б не была осень на земле». Осенний праздник. Разберем стих. Посмотрите, да, кстати, тут у вас тире, запятые, точки, восклицательные знаки. В японском стихе всего этого нет. В японском языке пунктуации не существует. Как нет и рифмы. Да, нет и рифмы. Это перевод известной переводчицы Анны Евгеньевны Глускиной. Обратите внимание, я подчеркнула, ладья, крашенная в красный цвет. Зачем она им? Да потому, что они могут надеяться теперь только на солнце. Это известная метафора. Ладья, крашенная в красный цвет, предохраняет от злых сил и несчастий, потому что это связано с солнечной магией. Красный цвет ассоциируется с солнцем, приносит урожай, благополучие, счастье влюбленных. То есть, если путь влюбленных был опасен, если путь рыбаков был опасен, то обычно ладьи, лодки красили в красный цвет, а жемчуг, вон они хотят весло в белых жемчугах. Жемчуг – это талисман, который возвращает молодость, дает больше времени, продлевает жизнь и приносит счастье. И во время обрядов и молитв, во время брачных церемоний им украшали повязки, надевали. Поэтому они призывают себе в помощь и солнце, и разнообразные приметы. Посмотрим ответные песни к этой поэме, которые написал сам же Яманоэ Окура. К этой песне он написал три ответных танка. Три ответных танка. Они разделены небесную рекою, и кажется, что близки берега, что камень долетит вдаль брошенной рукою, и все же им помочь ничем нельзя. Это Анна Евгеньевна Глузкина перестаралась, потому что на самом деле нет никакой рифмы, я вам говорила, и ритм у японского танка тоже совсем другой. Ну вот, приблизили к европейскому такому пониманию стиха. Хоть близок срок, когда, взмахнувши рукавами, они увидят, забыв про целый свет, но все же реку переплыть надежды нет, доколе осень не настанет. Лишь жемчугом блеснувший миг побыть вдвоем, они должны расстаться и тщетно тосковать и убиваться до срока новой встречи в небесах. Было принято среди поэтов сочувствовать, сейчас мы с вами увидим прямо целые излияния сочувствия, бедным Альтаиру и Веге, которые так разлучены. Посмотрите на Отому Якомоти. Кстати говоря, современника предыдущего поэта, тоже 8 век, и тоже он написал свою поэму, свою Нагаута или Тёка, о любви двух звезд. Со времен богини солнца Аматерасу, разделенные рекой Ясуно-кава, друг к другу обратясь и махая рукавом, на далеких берегах горько плачут две звезды. О, какой полна тоской этой краткой жизни нить! Перевозчик не дает переплыть им на ладье, ну потому что папа сказал, перевозчику не пускай. Если б можно было мост перекинуть над рекой, перейдя его скорей, взялись за руки бы они, обнялись бы горячо, рассказали бы до конца думы тайные свои и утешили бы вмиг горем полные сердца. Но напрасны те мечты, только осенью одной им встречаться суждено, а до осени должны жить на разных берегах, в одиночестве, в тоске. Даже я, живущий сам в мире бренном и пустом, их жалею всей душой и скорблю об их судьбе. Так с меня сидут года, и в день встречи каждый год, глядя на простор небес, буду вновь я говорить о несчастной их любви, и пускай тот сказ идет между людей из уст в уста. Тоже Анна Евгеньевна Глузкина немножко перестаралась, иногда она старается рифму даже дать, ритм придать. Но так или иначе, посмотрите, что я подчеркнула. Ну, богиню солнца Аматерасу, здесь, кстати говоря, единственная из поэм, когда упоминается, собственно, время проклятия павшего на Альтаира и Вегу. Это самое начало времен случилось вот это вот несчастье, когда у нас Аматерасу появилась, то есть времена богов-демиургов. Разделенные рекой Ясуно-кава. Это не название Млечного пути, но... Мы сегодня увидим с вами, что Млечный путь называется в японской поэзии по-разному. Это и река Хацусе, и река Аманогава, самое близкое название Аманогава, буквально небесная река, и река Ясунокава, и более короткий ее вариант река Ясукава, а вообще грамотно называть Млечный путь Гинга, буквально серебряная река. Именно так эта галактика зовется в японском языке много лет. Посмотрите, какие сам себе ответные короткие танка написал на эту легенду о любви двух звезд Отому Якомоти. О, когда вы протянули через ту небесную, о, когда вы протянули мост через ту небесную реку, о, тогда они бы встретиться могли, даже если бы осень не пришла. Ну, осень его ждут, да? О, эта ночь, когда тоскуют друг о друге дни долгие, на разных берегах реки Ясукава встречаются супруги, звезду зовущая звезда. Река Ясукава, да? Иносказательно Млечный путь, одно из многочисленных названий галактики. Посмотрите на другие стихи из антологии Манъёсю. Это тоже 8 век, но авторство мало каких стихов достоверно установлено, поэтому авторов я не указываю. Первый стих – это танка пятистишая. «Лишь взгляну на реку Хацусе, я запертую среди гор, вижу, милая стоит там на дальнем берегу». Стихотворение ни о чем, если не знать метафору. Река Хацусе – это Млечный путь. Но если ты употребляешь именно это название реки или местности, то это значит, что в моей жизни, это отсылка к тому, что в моей жизни случилась такая же ровная ситуация, как у Альтаира и Веги. Это значит, что я благородный аристократ в командировке, встречаюсь с возлюбленной редко, ее родители ставят мне палки в колеса, и Хацусе – это вот тот самый знак, который моментально ориентирует читателя. Вот что произошло в жизни поэта. При этом мы укладываемся всего лишь 31 слог, Обратите внимание, целый рассказ, целая личная драма уложена всего лишь в 5 строчек стихотворения Танка благодаря такому удачному иносказанию. Дальше мы продолжаем ту же самую тему. Горы Хацусе. Горы Хацусе, река Хацусе, провинция Хацусе. Если я их позволяю себе употреблять в своем тексте, этот топоним однозначно ориентирует. В моей жизни такая же ситуация, как у Альтаиры и Веги, пожалейте меня. Среди гор Хацусе, скрытых ото всех, светлая луна, что в небесах сияет, уменьшаясь, вырастает вновь. Человек же вечности не знает. Что это значит? Хацусе, я в такой же ситуации, как Альтаиры и Вега. Судя по тому, как написан стих, оригинал, это писал мужчина, не поэтесса, а поэт. Разлучились. Но, судя по всему, мы даже и по первому варианту легенды не сможем соединиться с возлюбленной. Человек вечности не знает, мне не хватит жизни, чтобы встретиться с нею вновь. Тут мы переходим плавно, светлая луна, которая в небесах сияет. Переходим к образу луны в той же самой антологии Маньоси. Про луну сейчас у нас пойдет сложный и интересный разговор. Я обращаю ваше внимание на следующее. Во-первых, это на функции Луны в качестве поэтического образа той поры и на приметы, связанные с ней. Во-первых, Луна – самый главный хранитель тайн. Тайну Луна не выдаст. И если мы говорим о Луне, то мы имеем в виду, что у нас есть любовная тайна, которую мы не сможем открыть. Сейчас я множеством стихов это докажу. Мы посмотрим, какие ситуации в то время в личной жизни поэтов были часто встречались. Во-вторых, Луна – это помощник в свиданиях. Существовала примета, что возлюбленные не могут встречаться, нельзя встречаться в безлунную ночь. Встречаться можно лишь, если на небе сияет луна. Таким образом, небо, бог Токуёми, благословляет благословляет союз. Посмотрите. Нет ночи, чтоб я на него не глядела, на юношу, бога луны, что плывет высоко в небесах, но приблизиться даже к нему не дано мне судьбой. Что такое юноша, бог луны? Вы часто встретите это словосочетание в стихах Маньосю. Бог Луны – это значит красивый юноша благородных кровей, аристократ по происхождению, он плывет высоко в небесах, а я простушка, нам не соединиться, не суждено встретиться, приблизиться к нему, потому что у нас социальное неравенство. Горы Пасуга, вы верно высоки, не могу дождаться я Луны, чтобы на лилию полюбоваться мне, что растет на каменистом берегу. Что имеет в виду этот поэт? Горы Касуга высоки, высоки препятствия, трудно соединиться с любимой. Но луна поможет. Не могу дождаться луны, чтобы на лилию полюбоваться. Лилия мне вообще нисколько, как говорится, не интересна. Лилия – это метафора для девушки юной, невинной, непорочной, которая безумно в меня влюблена. Я жду луны, жду удачных, благоприятных обстоятельств, чтобы соединиться с возлюбленной. На свою возлюбленную я полюбуюсь, что растет на каменистом берегу. Смотрите, на каменистом берегу. Каменистый берег вы тоже часто встретите как метафору. Это словосочетание указывает иносказательно на то, что вот она чистая, нетронутая, непорочная лилия, которая растет только для меня. Смотрим дальше. О, перед нами Сэдока. Перед нами шестистишие, не Танка, а Сэдока. 5-7-7, 5-7-7. Чередование слогов в оригинальном стихе. И посмотрим на луну и на солнце. К солнцу, что восходит поутру, обращается народ с мольбой. На горе мольбы Мукаино-яма видно, как зашла теперь луна. Те, кто жен имеют в дальней стороне, верно глядя на нее, тоскуют о жене. Почему вообще кто тоскует о жене, глядя на луну? А дело в том, что это намек на встречу. В 8 веке существовал обычай, ну как сегодня, например, в кино пойти. Существовал обычай любоваться с луной вместе с любимой. Существовали даже вот такие вот мероприятия, как сейчас в кино сидят в зале, да, и смотрят на экран. Так вот сидели на природе парочки и смотрели на Луну. То есть, поэтому естественно, что когда взошла Луна, то вспоминают возлюбленную, с которой вместе, по логике, ты... Ну, это все, что как в кино пойти одному, да, грубо говоря, один сидишь, смотришь фильм, а нужно, чтобы парочка была. И поэтому вспоминаю сразу о любимой супруге. Смотрим на шестистише еще одно Сэдока. «О, жена, что я скрываю ото всех! Под священными деревьями Цуки, здесь, в Хацусе, среди высоких гор, ночью ясной с ярко рдеющей луной, Люди не увидят ли тебя? Я подчеркнула вам три принципиально важных момента. Первое. Деревья цуки. Цуки – это то, что сегодня называют дельква пильчатая. Дельква – это растение, выбрано не случайно. Оно совершенно ничем не интересно. Кроме того, что оно звучит по своему названию – цуки. Так же, как луна. Луна по-японски тоже цуки. Просто они пишутся разными иероглифами. Это омофоны, одинаково звучащие слова, но записывающиеся разной иероглификой. Таким образом, автор играет словами под священными деревьями цуки, а дальше, если мы смотрим оригинальный стих, написано с ярко рдеющие цуки. Что имеется в виду? Я сразу готовлю читателя или слушателя моей песни к восприятию стиха под деревьями цуки. Значит, пойдет речь о тайне, потому что раз я употребил цуки, наверняка дальше речь пойдет о луне. И верно, я встречаю луну. Какая тайна? В Хацусе, среди высоких гор, мы сегодня уже с вами встречали Хацусе. Что такое Хацусе? Это местность, которая традиционно, метафорически обыгрывается в стихах, как отсылка, как аллюзия на историю Альтаира и Веги, разлученных родителем последней, разлученные, разделенные с возлюбленным Млечной рекой. Это значит, что из шести строчек мы можем совершенно четко, доказательно вынести следующую историю. Я скрываю жену ото всех, потому что я в ситуации, в которой я вынужден употреблять слово «хацусе», топоним, наш знак, символ. Мы не можем быть с ней, но в отличие от Альтаира я не смирился. И смотрите, что я сделал. Я ее украл у родителей. Украл и увел. Я скрываю ее ото всех. И я надеюсь, что луна поможет. А вдруг с ярко рдеющей луной люди найдут тебя? А вдруг луна предаст? Сейчас мы увидим, предала ли она. А вдруг луна предаст и, осветив ярко местность, поможет родителям найти. И твой папа опять тебя вернет на другую сторону реки. И мы будем разлучены. Смотрите ответ. Ой. Ту жену, что спрятал ото всех рыцарь доблестный в смятении своих чувств, его успокаивают, не найдет никто и никогда, даже пусть насквозь озарены лунным блеском небо и земля. Это ответ. Ответная песня к этому стиху говорит о том, что луна, как бы ярко она светила, не подведет. Это надежный хранитель тайн. И то, что ты спрятал ее, обладал достаточным мужеством, чтобы выкрасть девушку, находясь в такой же ситуации, как Альтаир и Вега, у родителей. Не бойся, никто ее не найдет, живите счастливо. Смотрим следующий стих, это танка. Пока у нас с вами были два седока, да, два шести стиши. Небо прояснилось, ярко светит этой ночью ясная луна. Ах, не надо, чтобы ушла она. Облака, не застилайте небо. Это опять-таки намек на возможность свидания. Если ярко светит луна, у меня есть шанс выманить девушку, выманить ее на ночь. Ну, якобы следить, да, наблюдать луну, а там уж как получится, как повезет, что называется. Это же доказывает следующий стих. «Думая, поня окинуть взглядом у твоих ворот, любимая моя, я пришел». Ну, конечно, он пришел к ее воротам, думая, поня окинуть взглядом. Никто не поверит, и правильно, потому что сердце чуяло. Недаром дивно светит в эту ночь луна. Я намекаю, а вдруг мне удастся не только у твоих ворот окинуть взглядом поля. Вдруг ты выйдешь ко мне, ведь луна-то манит. И мы с тобой выйдем, будем любоваться на луну, а там уж как повезет. Теперь я перехожу к другого рода легендам и трактовкам. Качается в небесном море ладья луны, и видно, как плывет, держа в руках весло из лавра, отважный рыцарь, лунный человек. Этот стих и следующие другие, которые я вам продемонстрирую, сообщают нам еще одну легенду о луне. Это легенда о том, что на Луне живет, ну, как минимум, один человек, и у него там растет лавровое дерево. И есть доказательства тому, что это точно совершенно так. Иногда Луна краснеет, правильно? Так вот, если мы видим с Земли, что Луна краснеет, мы понимаем, что это просто лавр покраснел, то есть там осень на Луне пришла. А если там покраснел лавр, так и у нас, значит, наверное, скоро будут краснеть листья клёна, и к нам тоже придет осень. Итак, весло из лавра держит в руках лунный человек. благодаря такой трактовке, что все думали, что на Луне живет лунный человек и там цветет лунный лавр, японцы считали, что нужно обставить и на Земле дело соответствующим образом. Поэтому было принято осенью украшать себя венками, гулять с друзьями, устраивать брачные игры, вспоминая лунного человека и лунный лавр. Согласно преданию, по Луне определяли время появления алых листьев на клёне. Смотрите, как интересно. Как видно, срок пришел олеть листве, когда увидел я, что заолела и ветка лавра на Луне. Как будто бы, да, с одной стороны, может показаться, что стих написан человеком глубоко ненормальным, потому что никак невозможно увидеть с Земли, что заолела ветка лавра на Луне. Но на самом деле можно увидеть, Луна красноватый оттенок приобрела, это потому что листья лавра на Луне залили, и нам тоже осень скоро придет, и красный клен залеет на Земле. Луна сияет в небесах, как будто для того, чтобы ясно видеть росу, упавшую на лепестки цветов осенних нежных хаги в венке у друга моего. Мы сделали все правильно, мы празднуем то, что краснеют ветки лавра на Луне, у нас будет олеть скоро клен, и мы должны проводить лето, встретить осень и плетем венки. Смотрим дальше, немножко осталось манюсю до перехода к следующей теме. Вот, луной кристальной на рассвете в сентябре, когда как яшма драгоценная искрятся росинки белые, о, сколько ни смотрю, я не могу луной налюбоваться. Да, любование луной, это действительно осенний праздник, все смотрели на Луну. Во-первых, первая цель – это как в кинотеатре с возлюбленной любоваться. И вторая цель – все мечтали углядеть там лавра и лунного человека. И иногда усматривали, это вот кратеры, да, на Луне. В общем, думали тогда, что это там лавр раскинулся, и вот там уже воображение нарисовывало, что происходит. Если любишь, нет муки сильнее, чем таить любовь и скрываться. О, когда бы луна, что скрыта за гребнями гор высоких, вдруг показалась на небе, что сказал бы тогда мой любимый? Это одно из немногочисленных стихов, история которого известна почему? Потому что этот стих сопровожден прозаическим комментарием. Комментарий следующего рода. Девушка молоденькая согласилась встречаться с юношей, и они встречались тайно. Девушка была из благопристойной семьи, воспитана соответствующим образом, и ей претило всей ее натуре, что она встречается по ночам с юношей, не рассказывая родителям, что у нее есть возлюбленный. В этом стихотворении она говорит, что я бы хотела родителям рассказать о том, что у меня есть парень. А интересно, а парень не видно ее на ус, сказал, не говори, не говори, ну, видимо, без серьезных намерений. И она очень переживает и говорит, а вот если бы луна вдруг показалась на небе, то есть если бы я все-таки открыла родителям тайну о наших встречах, интересно, что возлюбленный скажет, он на меня обидится, он меня бросит, но с другой стороны и родителей обманывать тоже плохо, все-таки я еще не совершеннолетняя. Поэтому важно, что луна, это все же по-прежнему остается весь восьмой век символом, хранителем тайн влюбленных. Если луна показывается, то всегда я начинаю нервничать, волноваться. С одной стороны, это благоприятный знак, что боги нашу встречу благословляют. С другой стороны, повод для волнения. Сейчас луна так засияет, увидят, что мы, чем мы тут занимаемся, и вдруг родители отругают. Смотрим дальше. Это праздник Танабата. По старинным гравюрам год украшают ветки деревьев. Посмотрите, как украшают их сегодня. Это современный праздник Танабата, седьмой день седьмого месяца, 7 июля, напоминаю вам, город Сендай, с 6 по 8 августа. Праздник с традиционными разноцветными украшениями. Я вижу, судя по зонтикам, дождик идет, да, в августе. Если это июль, так сезон дождей еще можно достать. А мы переходим к следующему собранию стихотворной антологии, поэтической антологии 10 века, собрание старых и новых японских песен. Это следующая популярная после Манъёсю антология. Я рассмотрю там только один стих для скорости. Это стих известный, всемирно знаменитой поэтессы Ононоко Мати. Ее стихи переведены на многие языки мира. Ононоко Мати создала стих который, с одной стороны, подтверждает, что к X веку взгляды на Луну оставались такими же, как в VIII, с любимым встретиться нельзя безлунной ночью, если Луна не благословляет, да? Стою в мечтах о нем, огонь горящих углей волнует грудь, и в пламени сгорает сердце. Вам не кажется, что образ пошловат? Горящие угли волнуют грудь, в пламени сгорает сердце. Неспроста такие банальные метафоры выбрала Ононокомати. Она была очень умна и образована. Она была одна и до сих пор считается одной из 6 величайших поэтов Японии. Одна из 36 магов поэзии, так называемых. Почему она выбрала такие пошлые, даже для нас сегодняшних, да, банальные образы? Потому что на самом деле она иронизирует в этом стихе над своим, над своими предрассудками. Над тем, что она до сих пор по-женски верит в приметы, что уже столько веков Луна считается благоприятствующей встречам. А ты, мужчина, должен быть храбр и силен. Почему же ты веришь в эти приметы? Почему ты в безлунную ночь не можешь встретиться со мной? Вот эта вот ирония в последних двух банальных таких, с банальными метафорами, строчках сквозит настолько явно, что это дало повод современникам отнести это стихотворение к так называемым ироничным, шутливым стихам, потому что это без сомнения ирония. И я глупа, что верю до сих пор в старые приметы, уже пора бы эти предрассудки отбросить и встречаться, несмотря на то, что Луны нет в небе все равно. А ты такой трус, что боишься ко мне в безлунную ночь прийти.
Спасибо, потрясающий доклад. К сожалению, должен идти выбирать заведующего кафедрой алгебры.
Так. И как раз мы закончили поэзию. Мы переходим к прозе. Первое, что мы рассмотрим, это Такэтори Моногатари. Повесть о старике Такэтори. 10 век. Что же это за легенда? Это легенда о лунной деве. Мы узнаем, что, кроме лунного человека и лунного лавра, было на Луне в X веке. В VIII мы помним лунный лавр, лунный человек. Но это 2 века назад. С тех пор легенда изменилась. И теперь Луна заселена иными существами. С одним из таких существ и повстречался старик бамбукосек. Бамбукосек, да, есть дровосек, есть бамбукосек. Дяденька, который собирает бамбук, тем живет, это Такэтори. Посмотрите на старика, что он держит в руках. Он держит в руках крошечную, с пальчик величиной, девочку. Когда-то старик Такэтори в срезе бамбука, вот бамбук на его фоне, нашел в коленце вот такую на ладошке помещающуюся необыкновенной красоты девчушку. Этот ребеночек сиял своей красотой даже в таком маленьком размере. И Такэтори, растрогавшись, взял его к себе домой, тем более, что у них с супругой, со старухой не было детей. Малышка росла и выросла в необыкновенную красавицу. В ее внешности было много необычного. С одной стороны, сияли ее волосы, длинные-длинные, мы потом увидим, какие. Длинные волосы сияли, напоминая Луну. Тут-то родителям и показалось, что что-то с девочкой непростое. Во-вторых, как только Такэтори обнаружил малышку в срезе бамбука, он начал регулярно находить в коленцах кучу серебряных монет. То есть монеты буквально сыпались, как только стоило ему срезать бамбук. Откуда монеты? Непонятно. Но, как говорится, Бог дал ребеночка, Бог даст и на ребеночка. И, вооружившись этой известной нам сегодня пословицей, Такэтори на эти денежки растил свою любимую приемную дочку. Малышка росла. И в конце концов старику, как бы он ни был эгоистичен, не удалось скрыть ее красоту от других. Слава о ее красоте полетела по всей Японии, и стали прибывать женихи, которые сватались к ней. Девушка была холодна, отстранена, она любила только родителей и рукоделие. Совершенно очевидно, что ее немало не интересовали мужчины, поэтому она давала им всем сложные задания. И мужчины показали себя не лучшим образом. Ни принцы, ни аристократы, чиновники при дворе не были настолько честны и храбры, чтобы выполнить ее задание. Либо они врали, либо послали вместо себя слугу. Честно пытался выполнить задание лишь один человек, но он погиб. В пути, остальные пытались ее обмануть. В конце концов, дружбы с девушкой, как минимум дружбы, запросил сам император Японии. Кагуя Химе, буквально Кагуя Химе, сияющая дева. Сияющая дева Кагуя Химе приняла его благосклонно, но сказала, что ни на что, кроме дружбы, они рассчитывать не могут. Они общались, вели интеллектуальные беседы, император не терял надежды соединиться с ней брачными узами. Но в один прекрасный день с неба спустилась роскошная процессия. Вот она. И объяснила всем изумленным родителям, шокированному императору и жителям деревни, кто такая Кагуя Химе. Малышка Кагуя Химе, которая, естественно, уже выросла к тому времени ростом с обычную женщину, оказалась жительницей Луны, луналикая дева, которая, здесь версии легенды в разных провинциях разнятся. Одна из версий говорит, что Кагуя Химе была сослана с Луны в наказание за провинность, и ее наказание заключалось в том, чтобы, удалившись с холодной поверхности Луны от сдержанных жителей Луны, зажечь свое сердце земными привязанностями, а потом расстаться с теми, кого она полюбит на Земле. И таким образом она испытает боль и страдания. Это и станет ее наказанием, потому что жители Луны умеют очень хорошо, как мы увидим дальше, сдерживать свои эмоции. У них есть специальные средства для этого. И она, такая уравновешенная прежде, теперь познает боль и скорбь, свойственную человеку, жителю Земли. Вторая версия – это что Кагуя Химе просто спустили на Землю, чтобы она переждала, красавица, дочка императора, переждала в безопасности время войн, потому что на Луне была междоусобица, и пока она не завершится, девочку послали переждать опасное время на Земле. Кагуя Химе простилась с родителями, которые бились в истерике. Она же сама страшно переживала, а жители Луны говорили: «А, это вот тебе наказание за то, как ты, ну, в одной из версий, да, легенды, на Луне совершила преступление, вот познай, что такое страдать, будучи человеком». Ну, в конце концов, когда она как следует настрадалась, на нее накинули плащ. Плащ, который, лунный плащ, избавляет от всех человеческих переживаний. Кагуя Химе тут же забыла все свои страдания, родителей, и сказала: «Ай, до свидания». Они там падают ей в ноги, буквально землю едят, а она отпихивает их, все, полетела. Единственное, что она сделала, она оставила в подарок императору еще одно изобретение лунных жителей, это эликсир бессмертия. Но император не захотел жить без нее, поэтому он вместе с ее прощальной запиской уничтожил эликсир бессмертия, который оказался ему не нужен, уничтожил он его на горе Фудзи, поэтому иногда, это же спящий вулкан, мы знаем, гора Фудзи, мы иногда видим дымок, который там от горы исходит. Посмотрите, пожалуйста, вот процессия роскошная, не знаю, я не мешаю, процессия, которая пришла за Кагуя Химе и уносит ее на облаке в небесах Луне. Вот ее мчат, вот ее прекрасные длинные волосы, которые сияют, как луна. Кстати, жители Луны объяснили, что вот эти все монеты, которые старик находил в бамбуковых коленцах, это все стипендия, так называемая, именная стипендия жителей Луны, для того, чтобы взращивать Кагуя Химе. То есть они ему заплатили, и больше никто никому ничего не обязан. Родители слегли от горя. Очень печальный финал у этой истории. Родители от горя, от шока, от травмы так и не оправились, а император вообще отказался от эликсира бессмертия. Да, да, очень трагично. Это трагедия. Это драма, драма. Зато есть аниме. Эта история настолько часто получала разные интерпретации, экранизировалась мультфильмами, и в театре, и в кино интерпретировалась, что посмотрите на одно из последних аниме «Такетори Моногатари». Посмотрите, спускается кто за Кагуя Химе, за ней спускается полноценная летающая тарелка НЛО. Да, и написано справа: «Кагуя Химе ва учу караяты кита». Кагуя Химе прилетела к нам из космоса. Да, с ударным знаком. Да, такое вот аниме, которое завлекает ее, завлекает нас с вами, зрителей, новой интерпретацией легенды. Ну, относительно новой, все равно, да, просто летающую тарелку изобразили. Но действительно, там она вот из космоса путешествовала в космосе. Лунные жители тоже это вот такие персонажи, уже достаточно продвинутые в плане научной фантастики, и Кагуя Химэ как инопланетянка. Так что такие интерпретации тоже нужно иметь в виду. Следующий человек, о котором я поговорю, я уже перемещаюсь в 14 век, это Имагава Садайо. Имагава Садайо, или Рёсюн, монашеское имя, под которым он известен, судьба подарила ему долгую жизнь, за которую он много всего успел, 95 лет. Это и военный губернатор, и буддийский монах, и известный поэт, историк и филолог, много всего он успел, побывал во многих боях, серьезно ранен не был, очевидно. Только такое изображение, к сожалению, его сохранилось. Да, так вот, что же это за человек? Это человек, благодаря которому легенда о Млечном Пути приобрела несколько новые функции в поэзии, появилась новая мода благодаря его творчеству. Это случайность, на самом деле, то, что случилось как-то раз. Имагава Садайо был вот тут. Это реальная река, называется она Аманогава, буквально небесная река. Она названа так же, как одно из названий Млечного Пути у нас на Земле. В Японии есть тоже река, названная в честь Млечного Пути. Это устье реки, одна из последних фотографий в городе Майбараси, префектуры Сига. Сейчас река не та, что раньше, да и средства не те, что раньше. У него была утлая лодчонка, нужно было через реку переправиться, она бушевала, непогода. И Имагава Садайо, волнуясь о судьбе своей и перевозчика, через реку надо было переправиться, потому что он ехал в паломничество, сложил следующие стихи. «Не только осенью, но и в другое время ладьи рыбаков плывут по реке Аманогава». Река Аманогава – это иносказательно, да, с одной стороны, Млечный Путь, с другой стороны, реальная река в Японии. «Плывите лодки скорее в Мацуро, пусть даже немногие люди отважились плыть через Млечный Путь». Ничего особенного, казалось бы, в этих стихах не наблюдается. Но эти стихи положили начало так называемым, не молитвам, а заговорам. Заговором с целью переплыть бушующую реку. То есть интерпретация Аманогава стала как интерпретация бушующей реки, которая мешает преодолеть препятствия и достичь желаемой цели, как в прямом смысле слова, так и иносказательно. Поэтому вслед за ним некоторые поэты стали использовать образ небесной реки как образ преграды, которую в жизни необходимо преодолеть, имея достаточно мужества. И для этого можно сочинить заговоры. Вот две песни заговора уже предоставил нам Имагава Садайо. Вслед за ним наверняка известный вам Мацуо Басё, 17 век, всемирно известный поэт, автор хокку, трехстиший или хайку, обратился в своем творчестве к теме Альтаира и Веги. «О суровое море прямо к острову Садо ведет Млечный Путь». А вот изображение Мацуо Басё, о котором мы сегодня еще будем говорить. Его трехстишие хокку. Забегая вперед, скажу, что трехстишие хокку – это верхние три строчки танка, то есть чередование слогов там 5-7-5 по строчкам. Итого это 17-сложное стихотворение, еще короче, чем танка. На него мода возникла. Да, в 17 веке Мацуо Басё уже танка не писал, писал хайку или хокку. Вот. Мацуо Басё сложил этот стих тоже не случайно, он очень волновался о том, как он переправится, и, опираясь на опыт Имагава Садайо, он сложил свой стих-заговор. Стих-заговор, который помог ему, как и Имагава Садайо, благополучно переправиться через Млечный Путь, через эту реку. Ну, а я расскажу о том, как изменилась интерпретация образов небесных светил в поэзии и прозе последующих времен, это с 18 века, 18-19 век, и с чем это было связано. В 17 веке в Японию начинают проникать достижения европейской науки. Через голландцев японцы познакомились с трудами Коперника, Галилея, Ньютона, и в результате мода на старый китайский календарь уже устарела. И появился человек Сибукава Сюнкай, первый профессиональный астроном, который создал первый японский календарь Дзёкё. Вот Сибукава Сюнкай, годы жизни. Астроном, который при Сёгуне создал официально утвержденный японский календарь. Так, это календарь Дзёкё. До сих пор обсерватории в Японии были частными, потом появились государственные, поддерживаемые правительством, и одну из них мы смотрим на современном рисунке сейчас, обсерватория в Асакуса, наверняка хорошо известный вам квартал в центре Токио. Основана эта обсерватория в 1782 году, а вот ее рисунок из цикла монохромной живописи «Катусика Хокусай», гравюры которого всемирно известны. Это цикл 100 видов фудзи. Один из 100 видов фудзи, у него еще есть 36 видов фудзи, это цветные иллюстрации. А 100 видов фудзи – это монохромные рисунки, выполненные в таком вот черно-белом стиле. И один из этих 100 видов представляет нам вид на гору Фудзи именно с этой обсерватории Васакуса, именно оттуда. Исходя из того, что произошло, а это из развития астрономии, появления обсерваторий, поддерживаемых правительством, государственных, из того, что стали появляться образованные астрономы, четко уже наблюдавшие небо и представляющие, что там происходит, уже было как-то странно говорить о том, что на Луне обитает лунный человек, и раз Луна красная, значит, там покраснел лунный лавр, и поэтому возникло движение за новую форму стиха, где настаивали на обновлении старых образов, говоря, что каждой эпохе должна соответствовать своя поэзия, и что по меньшей мере смешно обращаться к старым метафорам и старым образам, потому что мы знаем, что на самом деле на небе все совершенно иное. Никакой там не живет волопас с ткачихой, лунного человека нет на Луне, и Кагуя Химэ — это тоже все ерунда. Поэтому интерпретация небесных светил стала совершенно другой. Я рассмотрела целый ряд Хоко, Басё и последователей Мацуо Басё и новые функции светил. Вкратце можно обозначить это так. Во-первых, солнце и звезды, ну, даже я бы сказала, исчезли. Они так были отодвинуты на второй план. Зато на первый план выдвинулась Луна. Луна – статичные картинки без аллегорий и метафор. Стыдно было поэтам вот наделять небесные светила теми функциями, что это было принято в 8-10 веке. Стеснялись откровенно, друг друга за это порицали, критиковали. Поэтому Луна, как было велено, создает в стихах лишь определенную, мы посмотрим сейчас какую, атмосферу и настроение. Посмотрим сначала Хокку великого Мацуо Басё, настоящее имя его Мацуо Мунефуса. «Луна или утренний снег? Любуюсь прекрасным, я жил, как хотел. Вот так и кончаю год». Это про нас. «Где ты, Луна, теперь? Как затонувший колокол скрылась на дне морском. Зимняя ночь в саду, ниткой тонкой, и месяц в небе, и цикады чуть слышный звон». Три его хокку показывают вам те самые статичные картинки, о которых я говорила. Все это, конечно, продиктовано развитием астрономии. Ясно, что если Луна красная, это совсем не из-за какого-то лунного лавра. И все, что мы можем сделать теперь, это вплести светило в ткань хокку таким образом, чтобы подчеркнуть, обычно Луна была у нас хранителем тайны. Теперь Луна – это хранитель одиночества, тоски. Одиночество – это мое собственное ощущение. Но Луна живет сама по себе и создает атмосферу одинокости, одинокости вещей, одинокости природы. Вот именно такие картинки, которые погружают нас в атмосферу и расширяют миг до бесконечности, как вот фотография, да, вот раз – картинка схвачена в одну секунду, и дальше она запечатлена навечно, сколько сохранится. Вот такие картинки вам представляет Мацуо Басё. Его один из учеников, Ямотомо Кагэ, бушует осенний вихрь, едва народившийся месяц, вот-вот он сметет с небес. Вы видите? Никакого двойного дна, как я вам рассказывала про танка. Танка, Седока, стихотворение 8 века, стихотворение с двойным дном, с интерпретацией, со сложной системой метафор и аллюзий на что-то. А сейчас все не так, картинка, все на поверхности, но зато и чувств-то не меньше. Чувств, которые мы вызываем этим стихом, природа у нас создает атмосферу, я тебя этим стихом, своего читателя, в эту атмосферу погружаю. Хаттори Рансетсу. Осенняя луна. Сосну рисует тушью на синих небесах. Картинка. Свет этой яркой луны оголил, как теме монаха, море, холмы и поля. Да? Картинка. Я в полночь посмотрел, переменила русло небесная река. Это единственная кокку, которую мне удалось обнаружить с аллюзией на стихотворение прошлого, с образом Млечного пути. Здесь намек на двойное дно, несравнимый, впрочем, с мощью этих намеков в 8-10 веках. Переменила русло небесная река, то ли на небе изменилось что-то, то ли и сама река Аманогава в Японии переменила русло. На небе что-то меняется, меняется что-то на земле. Вот, опять-таки, как ни интерпретируй, все равно картинка. Энотому кикакум. Яркий лунный свет на циновку тень свою бросила сосна. Смотрите, кстати. Яркий лунный свет на циновку тень свою бросила сосна. Один из переводов, где отображена структура, типичная структура хокку. 5-7-5, да? Чередование слогов. Вот вы сейчас услышали в русском варианте ритм японского стиха. Он именно такой. Туманится диск луны. Два круга мерцают в тени ветвей. Филин в мутных очках. Да, картинка. Утренняя звезда, нет среди вишен покоя, облачку на горе. Картинки, вы уже чувствуете атмосферу, чувствуете одинокость, тоску, которую создает луна, особенно вот здесь, в комедии Моуницура. Осень вернулась вновь, но дитя не сидит на коленях моих, ребенок умер. Одинокий гляжу на луну. Не только у него умер ребенок. Луна сопровождает вот эту вот тоску. Там дальше дойдем тоже до трагедии. Найто зёсон. Снега холоднее, серебрит мои седины, зимняя луна. Да, серебрит седины, старость, зимняя луна, свидетель заката жизни. С неба льется лунный свет, спрятанная в тени кумирни, ослепленная сова. Вон тем, месяц на небе, один ты на свете, товарищ, бушующий буре. Да, вот всевластие природы. Вот Тио Искага, жизнь, которая тоже была трагична, тоже потеряла ребенка, рано потеряла ее, кстати говоря, и мужа, и ребенка. В молодости уже ушла в монахини, жизнь не задалась, но стала одной из известных поэтесс. И вот она, кстати говоря, в своем творчестве часто обращается к Луне, как к неизменному спутнику одинокой молодой женщины, у которой сломана жизнь. Удочка в руке, чуть коснулась лески летняя луна. Полнолуние ночи, даже птицы не заперли двери в гнездах своих. О, светлая луна, я шла и шла к тебе, а ты все далеко. Да, то есть вот луна как единственный спутник, единственный утешитель и единственный, кто знает обо мне всю правду. Йосабусон, второй басё, как его называют, один из самых известных японских сочинителей хокку, стихи которого переведены на множество языков мира, и на русском языке тоже издано много сборников. Луна сквозь дымку, лягушки пруд замутили, где вода, где небо, очень удачные картинки. Да, луна сквозь дымку, я смотрю на ее отражение в пруде, и непонятно, где вода, где небо, то ли наверху, потому что луна сквозь дымку, наверх поднимаешь голову, да, и как будто бы смотришь на дно озера, потому что луна за облаками, а смотришь вниз, лягушки замутили пруд, и картина в воде, отражение точно такое же, как нечеткое изображение луны на небе. Вот такие интересные образы. Луна так ярко светит, столкнулся вдруг со мной слепец и засмеялся. Я не знаю, я пока еще не дожила до того, чтобы интерпретировать такой стих, не понимаю, о чем он. Ну, может, кто-то поймет, потом объяснит. Кобаяси Иса, еще один из известнейших поэтов, всемирная слава настигла его после смерти. как и Мацо Басё. Вот выпала луна, и самый мелкий кустик на праздник приглашен. Все живое радуется луне. Мы с вами помним, Тио Искака тоже писала о том, что даже птицы не заперли двери в гнездах своих, потому что все радуются луне. Красная луна, кто владеет ею, дети, дайте мне ответ. Я опять обращаюсь к прозе. Скажу в двух словах о первом сборнике фантастических новелл «Луна в тумане», написанном Уэда Акинари. Этот сын проститутки достиг необычайных вершин литературного творчества. В литературном творчестве он всемирно известен, но его фантастические новеллы, ни одна из них не называется «Луна в тумане». Поэтому читатели еще при жизни были в недоумении, почему он назвал сборник таким образом. Почему? Откуда взялось это название? Уэда Акинари обратился к Луне как образу, как он сам пояснял, загадочности. Вернемся к старой Луне. Возврат к старой Луне – это как к Луне непостижимой, о которой еще не все известно, что бы там ни говорили астрономы. Еще не все познано. Луна в тумане – это отсылка к тайнам, которые еще не все мироздание приоткрыло перед человеком. Я перехожу к 20-му столетию, а именно к родоначальнику японской научной фантастики Хоси Синити, и расскажу о том, какие миры, какие планеты создавал в своем творчестве этот выдающийся человек. Хоси Синити всемирно известен, переведен на множество языков мира, издан огромными тиражами. Это, как его называют, японский Рэй Брэдбери. Конечно, его рассказы поражают игрой воображения и необычными образами. Нас будут интересовать те рассказы, где речь идет о других планетах и о столкновении землян и инопланетян. Вот одна из обложек его сборника рассказов, который находится у меня дома, мы отсканировали. Посмотрите, вот пошлый инопланетянин с хвостом летит в летающей тарелке куда-то там. Вон планеты разные видны. Я расскажу о семи его произведениях. Эти произведения объединяет то, что, во-первых, они написаны все в 70-е годы. Во-вторых, это все сверхкороткая проза, то есть проза, не превышающая 5, максимум 7, ну, 8 страниц. То есть такие вот коротенькие рассказики. Во-первых, в рассказе «Шляпа» какие предстают инопланетяне и другие планеты? В рассказе «Шляпа» инопланетяне прилетели на Землю и вообще путешествуют по галактике с целью найти что-то, что было бы не подобно их собственному миру. И они в страшном разочаровании находятся, потому что на их планете есть ровно все то же самое, что есть на Земле, то есть все так же устроено. Есть все то же самое, что на других планетах, на которых они побывали, и они уже отчаялись найти диковинку. И только они махнули рукой со словами, что ничего нового нет, все во Вселенной устроено одинаково, полетели назад, как они вдруг случайно увидели, как фокусник тренирует свои фокусы, и перед выступлением, и что он из шляпы вытаскивает множество вещей. Они обрадовались и говорят: ой, господи, вот в такой штуке нет, что все что угодно можно вытащить из шляпы, обалдеть. И они кинулись к фокуснику, схватили его, он в шоке, как обычные люди, но необычной мощью обладают, и они его везут и говорят: отдай, отдай шляпу. Он говорит: слушайте, не могу отдать. А он-то имеет в виду что? Он бедный, и все, что у него есть, это шляпа. Он незадачливый фокусник, он немного зарабатывает своими выступлениями, чудесами, и все, что у него есть, это возможность заработать там на выступлении перед публикой. Поэтому он их умоляет: не забирайте шляпу, пожалуйста, не забирайте. Они не понимают этого, они решают, что раз он умоляет не забирать шляпу, значит, она обладает действительно безусловной ценностью. То есть они говорят: мы понимаем, конечно, ты не хочешь нам отдавать такой предмет, безусловно, мы все это понимаем, но мы тебе за это кое-что дадим. А он говорит: да, ой, здорово, что, потому что я нищий, мне все сгодится, хоть даже краюшку хлеба дадите. Они отошли в уголочек, совещаются. И говорит один: слушай, это же землянин, они же, в отличие от нас, глуповаты, даже вот они до нас не долетели, мы тут путешествуем по просторам галактики, это ничего не могут. Давай мы его обманем, мы ему просто сунем булыжник. Я видел таких булыжников, на Земле нет. Вот единственная разница, что у нас под ногами везде валяются зеленые такие булыжники. Они у нас такие отвратные. А ему наверняка в диковинку будет тут вот серые камни такие. И они ему сунули что? Конечно, изумруд. Оказывается, на их планете изумруды валяются под ногами точно так же, как у нас простые камни. Они ему сунули изумруд. Он говорит: да, конечно, забирайте шляпу. Да, они думают, какой дурак. Да, и, конечно, он сказочно разбогател, уже никакая шляпа, никакие выступления ему не нужны. Они радостно вот садятся, улетают, и дальше рассказ заканчивается. Разочарование, которое их там настигло, наверное, невозможно даже представить. Потому что для ничего нет. Да, вы чувствуете, что большинство вот этих вот рассказов, которые создает Хоси Синити, с одной стороны фантастические, с другой стороны это, конечно, истории, полные иронии, такие рассказы-анекдоты. Например, рассказ «Подходящая планета» тоже, конечно, вызывает смех. «Подходящая планета» — это рассказ, построенный на типичном для научной фантастики сюжете. Инопланетяне подыскивают для себя альтернативную возможность, ну, альтернативу для своей планеты, чтобы куда-то можно было переселиться в случае глобальной катастрофы. У них тоже там белковая форма жизни, у них вода, воздух, нужно, чтобы был кислород. И они находят только одну такую планету — это Земля. И они думают: так, все, это будет наша колония, но для этого мы должны уничтожить население, потому что уж больно много народу, а у нас своих некуда девать. И они думают: ну, приступим. Подходящая планета, тут уж не надо церемониться, уничтожим сразу всех. И вот они хватают двух людей и пытаются, но сначала они говорят: так, сначала мы их изучим, потом уничтожим. Они всячески их там рассматривают, люди, ну, страшно, людям, конечно, их трясет. А потом они говорят: ну, все, изучили как могли, вроде как тело у них такое же, как у нас, такие же процессы протекают, Земля нам спокойно подойдет, все, этих уничтожаем, и уничтожаем остальные 6 миллиардов помимо этих. Как их уничтожим, как убьем вот этих двух? Остальных-то мы уничтожим моментально, вот, в одну секунду, а этих хочется вот попытать. Просто вот потому что натура такая садистская. Давай снимем с них кожу. И вот они начинают медленно, думая, что просто у всех землян разного рода шкура, ну просто у нас одежда у всех разная, они думают, что это живая шкура. То есть вроде как они достаточно умны для того, чтобы изучить, просветить своими аппаратами, посмотреть строение внутренних органов, это все у них есть. Но они не поняли только одного, что все люди в разной одежде ходят, это не часть тела. И вот они начинают садистски медленно снимать свитер с одного, с другого, медленно-медленно брюки стаскивать. В конце концов людей разбирает смех, они начинают истерично хохотать. И инопланетяне в ужасе переглядываются и думают: может, мы недостаточно больно им делаем. Там уже дальше остались рубашки. Они начинают медленно эти рубашки снимать. Земляне покатываются с хохоту. Инопланетяне отходят в угол и начинают обсуждать ситуацию, что как же так возможно, мы же с них снимаем шкуру, а на самом деле сами инопланетяне похожи, в общем, на людей, но единственное, что у них вот их одежда, и вернее их шкура, выглядит примерно как наша одежда. То есть у них им перепутать было достаточно просто. У них это действительно живая шкура, то, что вот у нас одежда. И они говорят: нет, мы с тобой, видимо, совершили ошибку в этом исследовании. Если люди настолько другие, нам, если с нас это снимать, мы орем от боли, а им смешно и щекотно, значит, все-таки Земля нам не совсем подходит для обитания, потому что мы с людьми все-таки разные, и колонизировать Землю не получится. Таким образом, Земля чудесным образом оказывается спасена, и инопланетяне возвращаются на свою планету в изумлении, что все-таки люди не такие, как мы. Вот есть разница в одном, что с них снимают шкуру, им щекотно смешно, а с нас снимают, мы копим от боли, значит, Земля не подойдет. Рассказ «Пришелец». Это рассказ, да, такой, с одной стороны, ироничный, с другой стороны, трагичный. Рассказ о том, как вдруг люди видят спускающегося с небес инопланетянина. Это огромная фигура, огромный такой мужик, который стоит молчаливо, не двигается, ничего не говорит. Они пытаются его по-разному приветствовать, расспросить о том, каково живется на другой планете, но выяснить ничего не удается. В конце концов, они начинают по-разному его провоцировать. И провоцируя его по-разному, они проявляют самые худшие свойства человечества. То там они его обстреливают, то они его провоцируют голыми женщинами, то потом думают, раз не голые женщины, значит, голыми мужчинами можно. И тогда они приводят к нему голых мужчин и говорят, выбирай там любого. Инопланетяне вообще никак не реагируют. Тогда они думают, не хочет голых женщин, не хочет голых мужчин, значит, хочет много товаров. Тогда мы предложим ему, вот тебе, смотри, машина, может быть, хочешь еще что-то. Инопланетяне никакого интереса, вот, меркантильность никакой не проявляет. И таким образом люди в недоумении разворачиваются и уходят. Инопланетянин заходит там, таким же безучастным видом заходит в свой корабль и отбывает обратно. В этот момент Хосинити переносит нас на ту планету, с которой прибыл инопланетянин, и оказывается, что это был не живой инопланетянин, а робот. Живые же инопланетяне смотрят реалити-шоу под названием «Через бороздя нашу галактику». И вот они, да, смотрят они это реалити-шоу, покатывают сосульку и думают, господи, ну таких дураков, как вот мы на эту планету провоцировать робота выслали, таких еще мы не видали, эти проявили вон себя, вот как они себя проявили, такие они и есть, какой позор. Ну, мы встретимся с вами завтра, когда отправим нашего робота для провокации на такую-то планету и посмотрим, как проявят себя ее жители. То есть это оказалось просто реалити-шоу по просторам нашей Вселенной, какое-то такое было название этого шоу, которое снимают инопланетяне. «Шангри-Ла» — это рассказ, похожий, в общем, на рассказ «Подходящая планета», с той только разницей, что там не инопланетяне пытаются колонизировать Землю, а земляне ищут вариант для переселения, и инопланетянам уже приходится по-всякому выкручиваться, чтобы доказать, обмануть землян, и хотя это не так, доказать им, что их планета не подходит для нашей жизни, им это в конце концов удается. И земляне обмануты, хотя точно такая же планета, как Земля, вполне была бы пригодна для жизни, отправляются назад. Рассказ «Обещание». Рассказ очень печальный. Про инопланетян, астробиологов, которые прибыли на Землю с целью изучать разные образцы флоры и фауны, но не зная, что наиболее характерно для местности, куда они прибыли, они в растерянности стоят, тут к ним подбегают дети, которые смогли их обнаружить, хотя этого не должно было случиться. Дети, ну инопланетяне говорят, так, раз встретились, помогите, мы просто не знаем, вот за что схватиться, какие наиболее репрезентативные цветочки, травки можете нам принести. Дети говорят, одну минуточку, мы сейчас все принесем, и нормально, там какого-то клевера, травы, все, что наиболее характерно для этой местности, они преподносят инопланетянам. Инопланетяне говорят в восторге совершенно, что у них столько теперь возможностей для научного исследования, и они говорят, мы сделаем все, что вы захотите, у нас есть любые возможности на нашей планете, просите все, что вот пожелаете. Дети посовещались и говорят, у нас вот у всех такая проблема, ну там, сколько, не знаю, 3-4 ребеночка. Они говорят, у нас такая проблема, знаете, вот у меня там родители разводятся, у меня там проблемы в школе с учителями, а меня там не понимают одноклассники. То есть у нас есть проблемы, с которыми мы хотели бы справиться. И вот мы сколько ни наблюдаем вокруг то, что происходит, нас категорически не устраивает то, какая жизнь у взрослых. И если это возможно, то не могли бы вы помочь нам вот избавиться от этих страданий, чтобы мы были совершенно другими и по-другому бы все воспринимали и не превратились бы вот в тех, кто вокруг нас, в таких вот учителей, в таких родителей, которые так разбивают наши сердца. И они говорят, не проблема, у нас есть специальное лекарство, которое сделает вас навсегда вот чистыми, честными, чистыми душой, хорошими людьми. Ой, мы забыли его на нашей планете. Одну минуточку, вот если вы сейчас вот тут вот одну минутку только подождете, нам потребуется ровно одна минута, чтобы слетать туда и обратно. Дети говорят, окей. Инопланетяне садятся, отбывают, но они не учли. Одна минута по их, по инопланетному, это 30 лет на Земле. Они отбыли, прилетели через одну минуту, то есть через 30 лет, и нашли этих детей. И приносят им вот это вот лекарство, говорят, о, ты уже вырос, черт, мы не рассчитали, ну вот принимай. А он уже чиновник, который коррумпированный, да, а другой уже там сам своих детей третирует, бьет жену, издевается там над родственниками. а третий уже алкоголик, и ему ничего не надо, кроме вот бутылки водки, а четвертый тоже опустился, и безработный, и лентяй. И эти дети бывшие говорят, да нам уже ничего не надо, нам и так хорошо. Мы поняли, что вот так-то и надо жить. Господи, какие вы были идиоты, когда попросили вас об этом. Все, молитесь своим лекарством, пока не убили. И инопланетяне, роняя слезы, в отчаянии, что вот такими оказались жители Земли, что все рано или поздно меняются к худшему, отбывают к себе на планету. Последние два рассказа «Подарок» и «Сувенир» похожи названиями, но по сути отличаются. «Подарок» – рассказ о инопланетянах, которые уже давно перешагнули через ядерную угрозу. Уже атомная бомба им не страшна, атомная война уже была, и они знают, что это такое. И вот они, пережив это много веков назад, в ужасе наблюдают, что земляне вроде как опять испытывают ядерное оружие. И надо как-то их остановить. И они решают, так, как можно повлиять на людей? Пошлем им подарок, настолько милый, способный умилить и растрогать самое черствое сердце, увидев который, люди придут в такой восторг, что немедленно забудут все свои мысли о войне. Подарок прибывает, прилетает огромная летающая тарелка, и оттуда выходит такой страшный, никогда не виданный никем робот с такой жуткой рожей, которую и страшным снегом, кажется, не приснится, свирепый, невероятно. И люди в ужасе смотрят на это, и те, кто отвечают за испытание ядерного оружия, совещаются и думают, так, совершенно очевидно, что робот прибыл с другой планеты. Это наверняка предупреждение от инопланетян, что если мы сейчас продолжим наши испытания, то вот так вот они с нами разделаются в одну минуту. Так, прекращаем. И действительно, испытания были прекращены. Инопланетяне же, посмотрев на землян, подумали, ага, сработал наш подарочек, наш умилительный робот действительно смягчил их сердца. И как только они это сказали, тут же перед нами открывается картинка жизни на той планете. Умилительными у них считаются существа, которые у нас выглядят страшенными, кошмарными, ужасными. У них очень жуткие домашние животные, уродливые, с нашей точки зрения. С их точки зрения, конечно, они умилительны. Вот. И сами инопланетяне очень страшны, то есть те, кто считаются у нас, что называется, это герой фильма ужасов без грима, но при этом с их точки зрения они судили, когда посылали нам подарок. И последний рассказ «Сувенир». Это тоже рассказ о продвинутой планете, где уже много изобретений было совершено, и жители этой планеты прилетели на Землю, но просчитались. На Земле еще нет цивилизации, есть только максимум обезьяны, и расстроенные инопланетяне решают, что тем не менее подготовят Землю к появлению человечества. Они приносят на нашу планету огромный сосуд, огромное хранилище из металла, которого не существует на Земле. Это металл, который позволяет сохранять неограниченное количество времени в неизменном виде и форме, что называется, с неограниченным сроком годности, любые вещи. Они наполняют этот контейнер лекарствами от всех болезней, которые потенциально могут развиться у человечества, в том числе от рака, разнообразные рецепты и знания о том, как жить в мире, что нужно сделать, как изобрести ракету, которая будет путешествовать по всем галактикам без всяких ограничений, можно будет путешествовать во времени. И самые такие вот ценные подарки, до которых еще наше с вами время человечества не дошло, инопланетяне все это оставляют в подарок человечеству. И говорят, что люди обнаружат это, когда придет время. И сохраняют на атолле, закапывают это яйцо и говорят, что время, в конце концов, его обнажит из песка, и из этого ценного контейнера будут достаны все необходимые для человечества сведения, могущие помочь ему в будущем и спасти людей, продлить их жизнь, потому что мы уже знаем, как развивается эта форма жизни, у нас именно такие были проблемы, мы научились лечить рак, научились продлевать жизнь, и именно этим мы поможем людям. Но, к сожалению, этот контейнер так и не был обнаружен землянами, потому что на этом атолле были проведены испытания того же самого ядерного оружия, и поэтому так и не угнаны. Этот контейнер был взорван атомной бомбой, уничтожен навсегда, и секреты инопланетян так и остались нераскрытыми. Да, спасибо за внимание, на этом у нас рассказ закончен. До 20 века мы с вами дошли. Это по-японски написано «С Новым годом», это перед вами японская традиционная сосна. У нас елка, в Японии сосна. Символ Нового года. Спасибо.
Долго не смолкающие, продолжительные эксперты, везде все самые важные люди стоят. Еще раз спасибо.
Спасибо.
Ну, я не знаю, вопросы как?
Любые вопросы, да.
Или все такое мрачное?
Со светилами, да, связанное?
Ну, хотя бы со светилами.
А что мрачное? Все там любят друг друга, со страшной силой. Да. Но это не просто.
Нет, не фантастика.
Да не фантастика, это 50-й век. Я говорю, все под луной, нет, все правильно подмечено.
Я только не расслышала, мрачное или брачное? Мрачная, да? К сожалению, нет, это не веселые стихи. Есть, вы знаете, что есть? Одно только веселое. Это так называемые сэнрю. Сэнрю – это шутливые, зачастую непристойного содержания хоку трехстише. Ничего веселого вы не найдете в средневековой поэзии, потому что это серьезные чувства, которые хочется завуалировать, либо наоборот, вот в таком завуалированном виде предоставить публике для расшифровывания. Поэтому все, что вы найдете смешное, это начиная где-то с 15 века, придворные игры, игра в стихи. Сэнрю – смешные хоку с содержанием таким эпатажным, эпатирующим. Только это, увы.
А я с вами не согласен.
А что еще есть?
А вы сами сказали, что там дико хохотать надо. У меня в груди там все плает.
А вот так
и
вот.
И это большая ирония.
Так вот это вот танка было отнесено к ироничным стихам. Да, да. Ну, редкость. Это редкость, да. А в прозе, это если в поэзии. А в прозе вы найдете, конечно, много веселого, вы найдете много пародий на традиционную буддийскую литературу. Конечно, в прозе. Есть и замечательные анекдотические истории, и рассказы кайданы, так называемые кайданы, рассказы о чудовищах, о столкновении с потусторонними силами, которые зачастую носят такой веселый характер, да. В поэзии не найдете. Да, в поэзии все серьезно.
По-японски прочесть какой-нибудь стих?
По-японски? Ну, конечно, могу. Какой?
Если вас не трудно.
Нет, а какой вы хотите? Танка, да, наверное, какой-то? А, нет, я сейчас другой прочту, который такой, чтобы вы поняли, что в поэзии все серьезно. Ироха нигохедо чиринуо, вагайо тарезо суненарану. Уви но окуяма кёкоэте, асаки умемизи эймо сэдзу. Пусть цветы благоухают, им недолго жить. В нашем мире кто, скажи, вечным может быть? Все границы бытия, ныне перейдя, брось пустые видеть сны. И пьянеть от них. Это танка, извините, не танка, это как раз дотанковый стих, очень древний, который показывает вам буддийскую суть, да, учения буддизма. Вся жизнь есть страдание, соединение с немилым страданием, разлука с милым страданием, болезнь есть страдание, смерть есть страдание, не привязывайся ни к чему земному. Да. Вы попросились.
Не дадут тебе выпить страдания, перепьешь страдания.
Да, будем. Это 17-я сутра Цветка Лотосового Закона. Это Садхарма Пундарика Сутра. Да. Ну да, то, что вы сказали, это Садхарма. Это ее суть, да.
Можно
пару
вопросов?
Да, конечно.
Вот, как известно, когда Япония проиграла Вторую мировую войну, то там потребовали, чтобы император отрекся от своего родства с Амитрасо Омиками.
Да.
Так вот, это состояние сохраняется по сей день?
Да, это интересный вопрос. Я скажу, на самом деле, хотя вроде как внешне говорят, ой, ерунда, какие там императоры потомки богов, но в глубине-то хочется верить. И на самом деле этнопсихологи сегодня пишут, все равно в глубине японского самосознания сохраняется эта вера наивная, та первобытная наивная вера в то, что японцы это потомки богов. И даже после Кодзики, вот Кодзики в 712 веке был составлен, а через 8 лет, в 720 году, был написан его экспортный вариант, он был переписан по-китайски, Нихон-сёки, анналы Японии, где уже за пределы Японии, в Индию, там, по шелковому пути в Китай, понесли весть о том, что японцы не ниже сынов неба, японские императоры, потому что они потомки богов. И, конечно, отказываться от этого не хотелось бы, и этим объясняется то, какая волна самоубийств прокатилась, особенно среди интеллигенции, особенно среди молодежи, среди японских писателей, после 45-го года, после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. И даже возникло целое направление в литературе, оно называется «Сен-го-ха», буквально после войны, где героем становится человек на грани безумия, близкий к самоубийству, который понимает, что ему он не хочет расставаться со старыми ценностями, но его поставили на колени, его сломали, и он вот близок крайней степени отчаяния.
То есть юридически так по-прежнему считается, но внутренне они, в общем, в этой взаимодействии не согласились.
Ну, юридически считается, что какие там потомки града, это смешно, но как, кто поверит в это? Но в глубине души это все хотят верить. И да, попробуйте да. императору сказать на приеме, что «А да как ты это сам считаешь?» Конечно, он верит, верит.
Второй вопрос. Вот вы сказали, что седьмой день седьмого месяца. Но это же, наверное, только случайное совпадение. Вряд ли Новый год в те времена начинался так же, как и сейчас.
Нет. Новый год начинается до февраля. Поэтому седьмой день седьмого месяца это не Новый год, это приближение осени.
Я имею в виду тот праздник, который...
Танапата.
Да, но это же просто сейчас, 7 июля. Но...
А это был так называемый седьмой день седьмого месяца. Тогда было у июля другое название, но это был по-прежнему седьмой месяц.
То есть это просто перешло со старого начала календаря на
да,
новое,
да, да.
Но физически это день уже другой.
Получается. Физически другой, даже есть специальная таблица, в какие годы, какой день да, Танабата был. Для исследователей есть такой, даже график такой.
Угу. Но в Греции каждый уважающийся князек, вроде Одиссея, который владел одним островом с несколькими козырями, Большинство православных церквей перешло на григорианский календарь. Так, я тут один вопрос, там какая-то была несуразность.
А можно астрономический вопрос?
Нет, у меня тоже астрономический. Я просто сначала сказал, что-то там зима, белая луна и расцветает какое-то дерево, что-то в этом роде.
А, да. Нет, ничего странного, нет, в феврале цветет слива. Лично видела.
Серьезно?
Конечно, да, я эту сливу. Да не только слива, столько всего цветет в Японии в феврале. Там же температура в Токио плюс 5, нормально, да, цветет. Любят холод, причем именно в холод цветет, если тепло, она не зацветет. В холод цветет, да, не знаю.
А Таиль Малабас, это здесь... Нет, Лапас это просто такой, такая фигура называется.
Почему? Я понимаю, что там Сартур, Альтаир, это тема отдельного исследования.
Нет, вопрос, а почему Альтаир и Вега встречаются осенью? Ведь они не встречаются никогда. Почему считалось?
Да не встречаются они, конечно, никогда. Но они поближе просто, хоть как друг другу, ну, визуально.
Они не так поближе.
Никак не поближе.
Так и есть.
А, они черт. Так и есть. Все.
Ну так хочется надеяться, что они убийцы. Конечно, они не это самое, никак
это тоже
не смотрели на соединение.
Но
хочется надеяться.
Вега видна, круглый год, она северная.
Не знаю, да, да.
И низ вообще не видны.
Поэтому она некоторые сезоны не видна.
Япония,
какая разница, все равно, Япония еще южнее.
Но и Вега, наверное, тоже не знаю.
Вега всегда заходящий, конечно. Солнце там вещает. Так, ну что, есть еще вопросы?
Кого? Конечно, она из Кага, Иуда, Искариота. Помните его этого? Леонида Андреева, как он интерпретировал. Да, это, конечно, из Кага. Она из Кага, Тио. Имя сохранилось монашеское, да, Тио. Она живет в, жила в Кага. Угу.
Ну, я думаю, в следующий раз мы... Когда следующий? Сколько там нам на перестановку нужно? Когда второй акт трагедии?
Оптимистическая трагедия.
Оптимистическая трагедия, совершенно верно. Через...
Три часа, наверное.
Три? Да. Ну, давайте. А сейчас я сделаю следующее. Во-первых, перейдем исключительно на японский язык. Аригато.
Спасибо. Дой на смачке.
Я хочу вам вручить книгу.
Ой, я мечтала о ней, она.
Я догадался.
Но я же интернете не видела, да, что она
поехала. Это от любимой другой ученицы Владислава Генища. Вот эту ученицу Владислава Генища.
Спасибо большое.
Через мое посредничество.
Да, через вас. Я знаю, это не Елена Викторовна Форостенко.
Ну, конечно.
Ну, конечно, она. Спасибо.
У нас с вами, видите, секрет.
Который,
и луна, которая сейчас,
вот,
правда, чуть-чуть не полная, она сохранит наш секрет от всех потусторонних.
Да, 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 спасибо.
Вот так. Можно вас поцеловать?